Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 февраля 2021 года. Не убивай и не прелюбодействуй. Вопрос. Шестая заповедь «Не убивай» – это значит неиспользование желания другого? Ответ. Не убивай означает не делать ничего во вред другому. То есть все силы, которые ты получил сейчас, все, что было раньше, в предыдущих днях – хесед, гвура, тиферет, нецах, ход – ты должен правильно сформировать их и не вмешиваться в то, каким действием они в тебе закончатся. Не убивать – это значит не использовать желание ради себя. Если я использую связь с Творцом ради себя, то это называется убийство. Я свое желание убиваю, то есть мое желание наполняется наслаждением, которое в итоге убивает это желание, и оно исчезает. Происходит аннигиляция. Вопрос. Седьмая заповедь «Не прелюбодействуй». О чем здесь идет речь? Ответ. Это то же самое, только в другом виде. Не используй свои связи с другими ради себя. Любовь называется отдачей, а прелюбодействие – только действие ради себя. Вопрос. То есть у вас есть желание получать. Если я это ваше желание использую ради своего наслаждения, потому что женщина называется желанием получать, то это называется прелюбодействие? Ответ. Да, но это имеется в виду отношение и к женщинам, и к мужчинам, отношение к любому наслаждению. Но особенно это действие называется прелюбодейством, поскольку этим ты используешь другого человека. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 26 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Коэны, левиты, Исраэль. «Ты возвеличил народ, усилил радость его». Это коэны. «Радовались они пред тобою, как радуются во время жатвы». Это израильтяне, которым Творец благословил урожай в поле. «И отделили они десятину от всего, как ликуют при разделе добычи». Это левиты, которые получают десятину от гумна. «Ты возвеличил народ свой». Книга Зоар. Творец – это свойство отдачи и любви. Достичь любовь к ближнему – самая главная заповедь, основа всей Торы, всего, к чему мы должны прийти. Если мы достигнем такого свойства, мы уподобимся Творцу. Это является целью нашего развития. Для чего мы существуем сейчас, здесь, в этом мире? Чтобы, возвращаясь в этот мир, пока не достигнем отдачи ближнему, создать условия, когда между нами раскрывается свойство отдачи и любви, называемое Творец. На пути к обретению этого свойства у нас есть несколько сил, которыми мы можем каким-то образом варьировать, управлять и в итоге формировать его в себе. Всего этих сил две. Правая сила – сила отдачи, сила Творца, которую мы можем привлечь, если желаем исправить левую линию, силу эгоизма, существующую в нас. Эти две противоположные силы олицетворяют Коэн и Леви. А третью силу, среднюю линию, мы создаем сами, комбинируя правую и левую, чтобы в их соединении сформировать из себя подобие Творцу, которое называется Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть устремленный в подобие Творцу. В этом заключается наша задача. Поэтому сказано, возьми все, что можно от Коэна, от правой силы, которая светит тебе каким-то светом, и возьми все, что можно от левой линии, от своего эгоизма. И с помощью правой линии нужно исследовать левую, отделить от нее десятину, ту часть, которую ты не в состоянии исправить, поскольку это твой эгоизм, а он слишком большой. Поэтому 90% из него ты можешь исправить, а 10% нет. То есть исправление этой части заключается в том, что ты просто ее отделяешь, не работая над собой. Закрой глаза, оторви от себя и все. Таким образом она исправляется сама. Остальные 90% ты можешь исправить в правой линии, поскольку ее сила может совладать с 90% левой линии. Когда ты правильно комбинируешь их между собой, связывая с правой линией все свои эгоистические свойства с намерением ради отдачи, ты строишь среднюю линию, которая называется Исраэль, прямо к Творцу, подобию Творцу. Вопрос. Что значит «ты возвеличил народ свой»? Ответ. Возвеличивать – это значит своей работой приподнимать себя. Строя среднюю линию, ты как на лифте все время приподнимаешься на ней в большем и большем подобии Творцу. Из телевизионной программы «Сила книги Зор» номер 6.
Радиоверсия.
Когда чувствуешь отторжение от товарищей. Вопрос. Что делать, когда человек чувствует отторжение от товарищей и хотя понимает, что они единственный ключ к продвижению, но ничего не может с собой поделать? Ответ. Молиться. Тут остается только одно. Кричать к Творцу и просить товарищей молиться за него, чтобы они вытащили его из этого состояния. Вопрос. В принципе, все зависит от самого человека? Ответ. И от Творца, потому что даже если произойдет, что Творец выбросит его из этой группы, он все равно не должен разочаровываться и все-таки искать свой путь к Творцу вне этой десятки, вне этой группы, другими путями. Возможно, сидеть одному дома и заниматься, пока не придет иная возможность, но не оставлять. Из беседы на тему «Учитель-ученик» от 7 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Зависть – двигатель к постижению. Можно расти естественным путем за счет роста заложенного в нас эгоистического желания, и тогда мы растем просто как животное. А можно расти под влиянием окружения, когда мы завидуем другим и хотим перенять их свойства и устремления. Разница в том, что тогда мы растем уже внутри системы, включаясь в окружение. Таким образом, мы исправляем систему Адама Ришон, достигая всеобщего соединения и приводя все в единую систему. Получается, что развитие человека за счет зависти системное и правильное, ведущее к исправлению. Нужно развивать в себе правильную зависть и радоваться, что товарищи выше нас, ведь тогда нам есть чему у них учиться, чему завидовать и с чего брать пример». Поэтому каждый захочет быть в более важном и сильном окружении. Он захочет видеть вокруг себя не слабых, а великих людей. Если он считает себя маленьким, то сможет больше получить от больших и так расти. Зависть – это источник сил, мотивации, свойств, необходимых для достижения цели творения. Мы все получаем от окружения, и потому влияние окружения на человека, готового подставить себя под это влияние, это ключ и гарантия правильного продвижения. Зависть – это двигатель к познанию творения, к постижению системы Адама Ришон, к которой каждый обязан присоединиться. Поэтому зависть надо рассматривать как основу развития. Если лишить человека зависти, то он останется животным, а зависть позволяет ему достичь человеческой ступени, уровня Адама, подобного Творцу. Насколько правильно мы используем данную нам способность завидовать и находимся в окружении, способствующем развитию зависти, настолько высоко сможем подняться. Все зависит от этого свойства, буду ли я просто животным или человеком, подобным Творцу, постигнувшим добро и зло и раскрывшим все мироздание. Мы должны все время выяснять, откуда мы хотим получить дополнительное желание, кому хотим завидовать, с кого брать пример, за счет каких сил продвигаться к цели творения и где их взять. И тогда я все больше прилепляюсь к своей десятке, без которой у меня нет никаких шансов продвинуться и приблизиться к правильной цели. В мере того, насколько я прилепляюсь к группе, я начинаю видеть цель жизни, ее суть и в конце концов Творца. Прежде всего, я должен видеть в десятке систему Адама Ришон, ведь нет ничего кроме этого, а все остальное лишь второстепенные детали. И если я придаю все больше важности нашему объединению, то начинаю через него видеть полную систему. Я уже вижу не товарищей, а систему, которая устроена так, что при правильном к ней отношении раскрывает мне Творца. Вместо десятки я раскрываю духовную систему». Зависть к товарищам связывает меня с ними, делает нас более близкими и подходящими друг к другу. Мы связываемся в одну систему, ведь каждый учится у других. Я смотрю на товарища и хочу обрести его качество. Получается, что я строю в себе свойства, которым обладает товарищ, и между нами появляется нечто общее, что помогает нам соединиться. А другой товарищ смотрит на меня, завидуя моим способностям, которых у него нет, и за счет этой зависти формирует в себе такие же качества. Между нами тоже появляется нечто общее, и мы связываемся. Получается, что за счет зависти мы строим между нами связи, синапсы, соединяющие каждого с остальными. каждый получает 10 частных сферот, посредством которых мы связываемся друг с другом. Так он выстраивает систему, включаясь во всех, и начинает всех чувствовать изнутри, и таким образом постигает духовное, новый мир. Из урока на тему «Зависть» от 16 февраля 2021 года.
Радиоверсия.
Начало распространения кабалы. Вопрос. Что для вас является мотивацией написать книгу? Вы сказали, что в 1983 году вы издали свою первую книгу. Почему вы ее написали? Ответ. Потому что я встречался со многими людьми, которые спрашивали меня, что же это за кабала? В те годы широкие слои общества вообще ничего не знали о кабале. Поэтому я решил, что людей надо познакомить с ней, дать основные положения, основные понятия. Я так и назвал эту книгу «Основные положения в доступном пересказе». По-моему, получилось хорошо. По крайней мере, она очень быстро разошлась. Сразу же по 300 экземпляров каждой из трех первых написанных мной книг купило американское посольство. Ближе к 90-м годам появилась возможность издать их и в России в количестве 50 тысяч экземпляров. Вопрос. Есть ли связь с тем, что сразу после написания этих книг к вам стало приходить больше учеников? Ответ. Нет. В то время у меня не было много учеников. Когда в Советском Союзе началась перестройка, люди стали приезжать в Израиль и раскрывать для себя кабалу. Хотя там уже были изданы книги по кабале, но сам процесс шел медленно. Постепенно организовалась русскоязычная группа параллельно с ивритоязычной. Раз в неделю я преподавал у себя дома, где собиралось 30-40 человек. Кроме того, я вел передачу по радио на русском языке, и это тоже привлекало приезжающих в те годы. Потом я выступал в Канаде, в Америке, хотя редко ездил туда. В то время не было такой необходимости, так как кабала только стала распространяться. Все началось ближе к 2000 году. Вопрос. Книги, написанные вами, сейчас переведены на множество языков? Ответ. Да, поскольку у меня есть ученики во всех странах мира. Это Япония, Океания, Россия, Китай, Индия, страны Европы, не говоря уже про Южную и Северную Америку, которую я изъездил вдоль и поперек, давая лекции, проводя семинары и конгрессы. Я не знаю, где у меня нет учеников. Даже в Африке есть постоянные ученики. Из беседы на тему «Вопросы о каббалистических книгах» от 22 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Не получается зачать ребенка. Реплика. У меня никак не получается зачать и родить, а я очень хочу ребенка. Но мы уже прошли всех врачей и знахарей, и не получается. Как сохранять равновесие и гармонию? Мне говорят, что надо смириться, но я хочу ребенка. Ответ. Нет, смиряться не надо ни в коем случае. Вы можете продолжать зачинать ребенка любым способом, через врачей, конечно, потому что естественным путем вы уже видели, что это никак не получается. Значит, вы должны пытаться это сделать через любые научные, медицинские возможности. Не успокаиваться минимум до 60 лет. Сегодня есть такие случаи. Реплика. Этой женщине говорят, что уже надо смириться, это судьба. Ответ. Ни в коем случае. И что дальше? Брать чужого ребенка на воспитание? Может быть. Иногда, кстати говоря, это в свою очередь и помогает зачать. Но все равно пытаться это делать самой, не успокаиваться. Реплика. Вы сказали интересную фразу, что взять приемного ребенка иногда помогает зачать самой. Ответ. Это возбуждает в женщине еще дополнительные внутренние женские системы, и тогда она более способна к оплодотворению. Вопрос. А что же такое происходит? Что в ней спало? Что возбуждается? Ответ. Материнство, связь, отношение к ребенку – это все начинает возбуждаться в действии, в жизни. Тут она и способна забеременеть. Вопрос. А почему дает женщине такое испытание? Ответ. Это невозможно разгадать. До сегодняшнего дня мы видим, насколько это все окутано такой высшей тайной, что ничего не сделаешь. Вот не зачинает и не может зачать. Все. Мы видим истории, что у всех наших праотцов были проблемы с зачатием детей. Но не успокаиваться ни в коем случае. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» от 18 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.